Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос вновь автор и ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
С кем мы сегодня с вами познакомимся?
Ну, мы продолжаем рассказ о лицах, оставивших какой-то след в истории нашей страны, может быть, даже и в мировой истории, которые так или иначе происходили вот из церковной среды, чаще всего детей, о детях духовенства и так далее. Вот сегодня у нас пойдет речь о Николае Николаевиче Поликарпове, о выдающемся советском авиаконструкторе, человеке, которого называли в 30-е годы «королем истребителей». Так он удачный, как раз его истребители были разработаны именно тогда. И, кстати, о человеке несколько месяцев жизни, ну, чуть больше там года, которого было связано с Новосибирском. Да. Отец Николая Николаевича Поликарпова, Николай Петрович Поликарпов, был священником из старинного священнического рода. Он родился в Ливинском уезде Орловской губернии, в семье священника. Жена его, мать Николая Николаевича, Александра Сергеевна, урожденная Аракина, она тоже была из рода духовенства. Ее мать, то есть, соответственно, бабушка Николая Николаевича, Мария Борисовна Преображенская, она когда-то жила тоже там на Орловщине в Спасско-Лутовиновом, то есть в имении Тургеневых. И прадед нашего героя и, соответственно, дед его матери, диакон Борис, по представлению некоторых исследователей, является в некотором смысле прообразом знаменитого Базарова, героя романа «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева. От этого брака Александры Сергеевны Аракиной и Николая Петровича Поликарпова родилось 7 детей, 4 дочери и 3 сына. Такая обычная для тех времен священническая семья. Сам Николай Петрович с 887 года был диаконом в Ливинском уезде, а затем в 890-м был рукоположен во священника. До этого он успел окончить Ливинское духовное училище, семинарию в Орле. И служил он в селе Георгиевском. В этом, собственно, селе и родился будущий авиаконструктор. Кроме церковного служения, Николай Петрович преподавал в различных школах Ливинского уезда и в 1914 году был удостоен ордена Анны именно за свою преподавательскую многолетнюю деятельность. Был благочинным, с января 14 года стал священником уже в городе, а именно в церкви в честь Иоанна Крестителя на кладбище в Орле, и благочинным городских церквей. Он был членом епархиального совета, оказывал очень активную помощь бедным, сиротам, погорельцам, собирал различные средства, чтобы вот им направить. Во время русско-японской и германской войны оказывал помощь для сбора средств на нужды Красного Креста и для помощи раненых. В 16 году стал протоиереем, ну и затем наступила революция, которая во многом очень сильно поменяла жизнь всех русских людей. И уже 14 марта 18 года отец Николай Поликарпов был арестован и провел, правда, в заключении недолго, всего неделю, и его освободили по подписке о невыезде. Но затем его ждало следующее, и тоже, может быть, гораздо, может быть, большее испытание. В 20 году он овдовел. Вот его жена, матушка Александра Сергеевна, умерла от тифа. Правда, дети к тому времени были уже, ну, не маленькими. Например, Николаю Николаевичу Поликарпову, главному нашему герою рассказа, ему к тому времени было уже 26 лет, а самому маленькому из детей, самому меньшему девочке Александре было 18. То есть это не были вот дети совсем-совсем маленькие, но все равно, конечно, потерять любимого человека, с которым они прожили больше 30 лет. Это было тяжело. А вот в 22-м году Николай Петрович, отец Николай, как пишут в его биографии, уклонился в обновленческий раскол. Нужно сказать, что при словах обновленчество, обновленческий раскол, большая часть и наших радиослушателей, и вообще таких православных людей, они сразу же, в них возникает такое чувство глубокого противления, неприятия. На самом деле это было очень сложное явление, хотя бы просто потому, что оно было очень массово. А вот недавно относительно вышла очень интересная такая специальная книга «Обновленческий раскол» в портретах его деятелей, которую написал отец Валерий Лавринов, священник с Урала. Там приводятся биографические сведения почти о 1000 представителей обновленческого раскола. И это самые разные люди. Ну, во-первых, это два наших патриарха. Патриарх Алексий и патриарх Сергий. Они, так сказать, на короткое время, ну, были участниками этого движения. Это, например, такой человек, который в нашем сознании предстает как светоч православия, как отец владыка Николай Ярушевич, сподвижник патриарха Алексия, активный деятель Русской Церкви в годы Отечественной войны и в послевоенные годы. То есть в это время большая часть, не половина, а большая часть русского епископата в той или иной степени была связана с обновленческим расколом. И огромное количество духовенства. Ну и верующих тоже. Тем более верующие не очень-то разбирались в том, что там происходит и какой батюшка или архиерей у них служит. И вот среди обновленцев были самые разные люди. Были, так сказать, отъявленные негодяи, были люди очень действительно скомпрометирующие себя, были подчас довольно достойные священники или миряне. Ну и вот, наверное, среди таких вот людей, уход которых в обновленческий раскол вызывает некоторое удивление, пребывание в нем, и даже больше того, отец Николай Поликарпов и умер, будучи обновленческим церковным деятелем, вот является как раз он. В 22-м году, когда отец Николай стал уже обновленческим священником, он был членом Орловской группы прогрессивного духовенства, так она называлась, и членом Орловского высшего церковного управления, тоже обновленческого. А уже в мае-октябре он переезжает в Москву и становится, как тогда называлось, заведующим Московской Иверской часовни у Воскресенских ворот. Это часовня, Воскресенские ворота – это ворота, которые вели со стороны улицы Тверской на Красную площадь, это самый центр Москвы, и вот там находилась часовня, где находился чтимый образ Иверской иконы Божией Матери. Это именно тот образ, про который некогда писались такие стихи: «А вот за той дверцей, куда народ валит, там Иверское сердце червонное горит, и льется аллилуйя на смуглые поля, я в грудь тебя целую, московская земля». Вот такие стихи оставила Марина Цветаева, наверное, один из самых московских таких поэтов. Конечно, очень почитаемое место, огромное количество людей всегда туда ходило. 26 июля 22 года отца Николая обновленцы наградили митрой, а в апреле-мае 23 года он был участником второго всероссийского поместного обновленческого собора. И в 23 году осенью его обновленцы рукоположили во епископа Клинского, викария Московской епархии, то есть он становится обновленческим архиереем без принятия монашества, но в то же время он тогда человеком был уже вдовым. В октябре 25 года он участвует в третьем всероссийском поместном обновленческом соборе, а 11 мая 26 года становится епископом Брянским и Бежецким. С 27 года стал архиепископом. С октября 30 года становится архиепископом Тверским и Кашинским, а в 31 году стал архиепископом Могилевским и Подольским. Затем он становится архиереем на Украине и с 22 июля 1936 года является обновленческим архиепископом винницким. С 14 декабря 1937 года, когда, соответственно, ему было уже за 70, он отправляется на покой, проживает у дочери в Новом Осколе, в нынешней Брянской области, и через короткое время, 13 февраля 1938 года, он скончался. Его похоронили возле того храма, где он когда-то служил священником в Орле, на кладбище. Кладбище это, в общем-то, сохранилось до сих пор в Орле. Сын же его, Николай, о котором мы в основном мы будем говорить, он родился, как я говорил, в 892 году. Мальчик отличался очень хорошими способностями, отличался очень хорошей памятью. В 5 лет он уже умел читать. В 9 лет его, то есть в 901 году, отдали в Ливинское духовное училище, которое он окончил в 907 году по первому разряду, что давало ему возможность поступить без экзаменов в первый класс Орловской духовной семинарии, где и учился в том числе его отец. И вот он в Орловской духовной семинарии тоже лучший студент, и там уже на старших курсах у него появляется мысль поступать учиться далее техническим наукам. И он мечтает поступить в Санкт-Петербургский политехнический институт. Это было довольно такое смелое решение, которое требовало, ну, в общем-то, определенной решимости, потому что было сопряжено со многими трудностями, прежде всего с трудностями материальными. Плата за обучение в институте была довольно высокой, и кроме того, ему, как учившемуся бесплатно в семинарии, но не ставшего затем священнослужителем, пришлось бы выплатить оплату за учебу в семинарии. То есть требовалось, в общем-то, довольно большие суммы денег для того, чтобы продолжить вот и получить это высшее техническое образование. Но, тем не менее, это не останавливает Николая Николаевича тогда, и он экстерном сдает за курс гимназии в Орле, и в 1911 году после конкурса аттестатов становится студентом кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского политехнического института.
А как же у него с финансами? Где он берет эти деньги?
То есть, ну, впоследствии он брал эти деньги просто своим трудом, потому что там наступил такой момент, когда шестеро детей отца Николая Поликарпова одновременно учились, и деньги просто требовались, и он просто в основном летом активно занимается работой, об этом мы еще скажем. А вот непосредственно сразу же была какая-то возможность или нет, или там брали какие-то долги у кого-то, в долг брали деньги, не знаю точно. И вот в 2014 году он избирает своей специализацией изучение паровых турбин, двигателей внутреннего сгорания, системы отопления и вентиляции. И в 2013 году одновременно он поступает на курсы авиации и воздухоплавания при институте. Дело в том, что начало 20 века, 10-е годы, ознаменовались во всем мире огромным интересом к воздухоплаванию, к авиации. В это время везде, от Парижа, Америки и до самого Китая, огромный интерес ко всем этим самолетам, перелетам, воздушным демонстрационным полетам. Вот, все говорят о самолетах, и очень многие самые смелые, самые предприимчивые люди связывают себя с этой новой отраслью в области техники и видят большое будущее за авиацией. И вот среди таких людей оказывается и Николай Николаевич Поликарпов. Я уже говорил, что в семье в это время обучается шестеро еще детей и большие финансовые трудности, и поэтому Николай очень активно вынужден летом работать. Например, на летней практике 2012 года он в родном Ливинском уезде работает техником на ремонте шоссе и моста. мне удается заработать какую-то более-менее существенную сумму денег. В 13-м был помощником прораба на строительстве моста. В 14-м отправляется на юг, на Черное море, в Николаев, где расположен крупнейший в России судостроительный завод, и он там работает в цехе, где выпускают морские корабельные дизели. В 15-м году он уже переходит именно на авиационный завод Владимира Лебедева. Был такой очень предприимчивый человек, который сам был летчиком и в то же время организовал устройство и строительство нескольких заводов у нас, в том числе знаменитый завод в Таганроге, который до сих пор работает. Это завод, который выпускает гидросамолеты, завод имени Бериева. И вот там, в Петрограде, молодой еще тогда студент, работает уже инженером прямо на авиазаводе. В 16-м году он заканчивает институт, пишет и защищает дипломный проект под названием «Дизель морского типа мощностью 1000 лошадиных сил» и становится инженером-механиком. На него в это время обратил внимание человек, о котором мы говорили, Игорь Иванович Сикорский, которому удалось привлечь Поликарпова к работе на авиабалке, где он сам был главным инженером. Но революция, она сильно меняла судьбы людей, как мы уже говорили. В это время многие почувствовали, с одной стороны, что революция и предыдущая длительная война, и начинающаяся война гражданская, она, скорее всего, повергнет страну в разруху, в хаос, и здесь трудно будет осуществить что-либо в области такого активного строительства именно новой жизни и создать нечто выдающееся в технической области. С другой стороны, многие почувствовали, что подчас к людям, которые имели, ну, оставили какой-то след при предыдущем режиме, относятся, может быть, очень где-то несправедливо, а где-то и жестоко. Об этом прекрасно знает Николай Николаевич, потому что именно в 18-м году был арестован его отец. Пусть это было кратковременно, но что мешает, так сказать, его и его сына арестовать вновь и вновь? И поэтому определенные колебания, оставаться ли здесь, пытаться ли уехать, они у многих людей. И вот, так сказать, руководитель Поликарпова Игорь Иванович Сикорский принимает решение, что он в России не остается. Он уезжает сначала в Европу, потом в Америку. Там через какое-то время начинает активно работать, так сказать, проектирует и выпускает многие типы летательных аппаратов и самолетов, и вертолетов, и оставляет глубочайший след как выдающийся авиаконструктор 20 века в истории. А Поликарпов же все-таки решается остаться на родине, и более того, он решается именно сотрудничать с новой властью. С августа 18 года, несколько даже раньше, чем в августе, Поликарпов работает коллегией по управлению рабоче-крестьянским военным флотом, воздушным флотом, простите. Конечно, большого флота еще не было, но тем не менее что-то оставалось от прежнего, так сказать, режима, что-то приобреталось за границей, но, тем не менее, об этом думали. Думали и кремлевские мечтатели, сидящие во тьме, как их назвал Герберт Уэрс, думали и люди, одержимые вот этой технической идеей. И более того, в это время где-то вот там в Калуге находится старичок, учитель гимназии Циолковский, который думает о космических полетах, что, может быть, это будет в России. Мысли по тем временам совершенно дикие, которые всем кажутся неосуществимыми, но, тем не менее, мысли эти есть. И вот Поликарпов работает в этом управлении, он стал начальник 8-го отдела, который занимается вопросами снабжения, планирования и строительства авиационных заводов. Заводов новых еще нет, правда, старые есть. И вот с августа 2018 года он стал начальником технического отдела завода «ДУКС». Этот завод был еще построен до революции, и он был такой очень мощный завод, выпускающий буквально все: велосипеды, мотоциклы, аэросани, дирижабли, самолеты, что-то там еще, очень многое. И вот он работал. С 19-го года его стали вызывать ГАЗ номер один, Государственный авиационный завод номер один. А сейчас это ни много ни мало как ракетно-космический центр «Прогресс», который расположен в городе Самара. Дело в том, что во время войны этот завод эвакуировали в Куйбышев, в Самару. И вот он там и остался. И вот как раз там делали большую часть элементов для первых советских спутников и космических кораблей. На этом мы прервемся и продолжим наш рассказ о Николае Николаевиче Поликарпове, наверное, в следующей передаче.
Спасибо большое. Ждем вас снова в студии. Отец Виталий, всего доброго. До свидания.
До свидания.